Идем в кино.
Юрий Гладильщиков.
В начале нынешнего десятилетия произошла трагедия, которую я считаю главной и опустошительной для современного кинематографа. На ровном месте из-за глупости навсегда рассорились фестиваль номер один, которым, конечно же, остается Каннский, и самый, возможно, талантливый режиссер наших дней, датчанин Ларс фон Триер. Именно фон Триер на протяжении почти четверти века, с начала 1990-х, был и оставался символом каннского радикализма. Именно он был тем непредсказуемым гением, способным раз в 5-6 лет полностью менять стиль и направление своего творчества, которого, полагаю, и мечтал выпистывать идеолог каннского фестиваля Жиль Жакоб. Уходя в добровольную отставку, Жакоб явно мечтал передать фон Триера своему преемнику Тьерри Фремо. Ведь другого подобного символа, как фон Триер, у каннского фестиваля пока нет. Хотя фильмы всех лучших режиссеров мира всегда в Каннах. Но случился скандал. Я два раза лично общался с фон Триером и знаю, что он никак не скандалист. Он вежливый интеллигент, у него есть чувство юмора, в отличие, скажем, от Александра Николаевича Сокурова, для которого юмор, судя по всему, чисто дьявольщина. Но фон Триер явно не выносит толпы и не любит дурацкие вопросы. Тут они с Сокуровым близнецы-братья. И устав на каннской пресс-конференции по поводу фильма «Меланхолия», фон Триер на очередной кретинский вопрос, а не фашист ли он, ответил: «Да, я фашист. И понимаю одиночество Гитлера, когда тот в последние отчаянные дни войны сидел в бункере». Русскому человеку это напоминает «Мертвые души» Гоголя. Там был такой персонаж Ноздрев. Как и все прочие персонажи, сатирические. И на вопросы «А не шпион ли Чичиков?» он уверенно отвечал: «Да, шпион». В итоге, однако, от фон Триера объявили в Каннах персоной нон-грата. Потом опомнились и отменили свой приговор, но тут уже воспылала душа Ларса фона. Свой следующий фильм «Нимфоманка» он презентовал на главном конкуренте каннского фестиваля, берлинском. Причем вышел там в майке, которая знакома многим журналистам как рекламная каннская, но с надписью «Персона нон грата». Боюсь, после этого помириться стало еще сложнее. А Канну понадобился новый Триер. Им оказался Йоаким, который моложе Ларса на 18 лет, тоже, как и Ларс, родился в Копенгагене, но считается при этом не датским, а норвежским по отцу режиссером. Долгое время считалось, что Йоаким не имеет никакого отношения к Ларсу. Теперь говорят, что его мать родственница фон Триера, тем более, что аристократический фон в его фамилии считается псевдоним. Фон Триер, известный провокатор, добавил словечко «фон» к своей фамилии отчасти как вызов и шутку, отчасти и как дань уважения к таким классикам-иммигрантам классической голливудской режиссуры, как Штроген и Штернберг, которые тоже не были никакими фонами. При этом, если два предыдущих фильма Йоакима Триера «Осло 31 августа» и «Громче, чем бомба» были представлены именно в Каннах, то последний «Тельма», не успевший к каннскому фестивалю, был презентован миру в Торонто. Тамошний сентябрьский фестиваль считается первым этапом оскаровской гонки. Не случайно, что Норвегия выдвинула на грядущий Оскар именно Тельму. Тельма чуть не написал «Матильда». Странноватое кино. Опишу одно только начало. Не бойтесь, это последний спойлер в этом тексте. Папа с малолетней дочерью идут на охоту по льду замерзшего озера. Под льдом плавают рыбы. Природные существа будут важны для дальнейшей концепции. После озера, уже в заснеженном лесу, папа и дочь видят лань. Папа прицеливается и вдруг переводит ружье в затылок, не замечающий этого дочери. Почему? Ответ лишь в финале. Это фильм о девушке из ортодоксальной семьи, которая поступает в университет, уехав из своей деревни в большой город. Кстати, уход в сторону, для меня всегда очень забавны скандинавские, редкостно мрачные триллеры, описывающие тамошнюю провинцию. От этого можно впрямь ухохотаться. Для них расстояние в 20 километров – это всегда дыра, из которой люди нигде, ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Швеции не способны выбраться в столицу. Мне тоже, помнится, казалось в детстве, будто Москва почти недостижима. Но я-то жил на расстоянии почти 2000 километров от нее. А сколько людей у нас продолжают обитать на расстоянии 8-10 тысяч километров? Во Франции от Парижа до моря Марселя. 4 часа езды с красным поездом. Что же они в Скандинавии так постоянно мучаются? У них в самых благополучных странах Европы нет денег на билет в простую электричку. И такое страдание. И сколько я это в кино наблюдал. Сколько раз. Однако к девушке. У нее, которая благодаря ортодоксальной семье не курит и не пьет, возникает роман. Тоже с девушкой. но она его боится. Возможно, она и слышала, что именно роман девушки с девушкой и парня с парнем считаются сейчас единственно нормальными, а все прочее чистая нечисть. Но они вполне к этому готовы. Поэтому у нее начинаются психосоматические припадки, похожие на эпилептические. Кстати, скандинавские девушки в фильме выглядят просто идеально. Хотя скандинавские ли они? Кроме главной героини, одна Аня, другая Юля. Главная героиня еще ладно. Хотя вы вообще видели хорошеньких скандинавок, если оставить за рамками воспоминаний картины Ингмара Бергмана? Но Аня и Юля скорее уроженки нашего Кавказа. Но бог с ними со скандинавками. О чем все-таки фильм? И вот тут большой вопрос. Я был бы только рад, если бы он остался замкнут в рамках лесбийской любви. Тогда было бы интересно сравнить его с недавним обладателем Каннской золотой пальмовой ветви, жизнью Адель французского араба Абдулатифа Кишиша. Но фильм Йоакима Триера ускользает от этой любви, становится откровенно мистическим, темным. Суть его в конечном счете в том, а была ли вообще любимая девушка. Прямо как у Федора Михайловича, а был ли мальчик. Основа фильма оказывается совсем иной, нежели мы предполагали. Все сводится не к запретной любви, а к психосоматическим изменениям. Главный конфликт не между любовницами, а между героиней, девушкой и ее родителями, прежде всего отцом, который целился в нее из ружья в самом начале картины. Отец – адепт религиозного начала в жизни, которое теперь активно насаждают и в России. Бывшие коммунисты и уж точно все первые лица государства истово крестятся по любому поводу. А уж во время религиозных праздников готовы, кланяясь перед патриархом, лоб себе расшибить. Дочь вырвалась из этой тюрьмы. И именно это стало для нее серьезным моральным и психофизическим испытанием. Именно религиозное детство, есть еще другое страшное воспоминание, но нельзя же раскрыть все тайны, бросает ее теперь то в жар, то в холод, то в эпилепсию. И, конечно, очень важно гигантское количество присутствующих в фильме зверей, вплоть до змеи. Ведь в ее душе сражаются природа и догма. Хотя кто-то скажет, что сражаются бог с сатаной. Сможет ли один Триер затмить в Каннах другого? Пока что сомневаюсь. При всех раскладах соперничество любопытно. Но я каверзен, не терплю недочеты. Я готов примириться со всей мистикой фильма, но не понимаю одного. Как неопытная, деревенская, да еще и религиозная девушка может столь профессионально, ладно, не профессионально, просто качественно целоваться? Юрий Гладильщиков, специально для РФИ Москва.